Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 27 декабря в России отмечают День спасателя. Профессиональный праздник был установлен указом президента в 1995 году. В России спасатели работают и служат в различных службах, территориальных службах спасения, муниципальных, единых дежурно-диспетчерских, частных спасательных службах, спасательных воинских формированиях, разных видах пожарной охраны, нештатных общественных спасательных организаций, и, конечно же, МЧС. В режиме 24/7 они спасают человеческие жизни, подвергая опасности свои собственные, будь то природный катаклизм, техногенная катастрофа, авария, горный завал, спасатели спешат на выручку. Они бросаются внутрь горящих зданий, спасают утопающих и снимают с дрейфующих льдин рыбаков. Сегодня мы хотим поговорить о профессиональной деятельности спасателей и вызовах, с которыми они сталкиваются, ну, практически ежедневно. В гостях у нас начальник водолазного отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», капитан третьего ранга Максим Маховиков. Максим, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита.
И начальник отдела горноспасателей Центра «Лидер» майор Андрей Вальман. Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Ну и поздравляю с профессиональным праздником, конечно же, как и всех ваших коллег.
Спасибо.
Спасибо большое.
Господа, ну, для начала, наверное, мне кажется, было бы полезно узнать, может быть, сейчас концепция и, в принципе, схема поменялась, но, тем не менее, вы как лично пришли в итоге к своему профессиональному занятию? Через какие стадии проходили? То есть изначально была такая цель или вот, ну, судьбой так вышло, что вы обладали какими-то навыками, и они пригодились именно вот в этой профессии? Давайте, да, по очереди. С Максима начнем.
Давайте я начну. Я в школе еще занимался спортивным туризмом, ориентированием, и для меня это было, как молодому парню, очень интересное постоянное движение, и выступая на соревнованиях, мы понимали, что все эти манекены и прочее, что мы носим, имитируем пострадавших, это все потенциально спасенные какие-то жизни. И когда в 11 классе уже учился, для меня, в принципе, вопрос уже был решен, кем я буду, где я буду. И мне отец подсказал, тоже говорит, есть такая хорошая академия, там готовят профессиональных спасателей, Академия гражданской защиты. Ну, вопрос был уже решен, я туда поступил, окончил ее, и с 2006 года прохожу службу в «Лидере» и помогаю спасать жизни, оказывать помощь людям.
А специализация, она выбирается во время учебы или как-то дальше во время
нет,
уже?
Нет, там дают общее представление о всех специальностях, будь то по альпинистской подготовке, по водолазной подготовке, даже верховая езда была, большой перечень возможных профессий дается представление, а уже прибыв к месту прохождения службы, работы, люди уже становятся большими профессионалами, набирают, обучаются на дополнительные специальности, ведь в первую очередь мы все спасатели, а узкое направление уже каждый выбирает для себя потом. Это не значит, что я стал водолазом и умею выполнять только это, так же, как и Андрей. Мы все являемся подготовленными по широкому кругу специальностей. Мы можем совершать беспарашютное десантирование, так называемые СУРы, спуски с вертолетом. В случае необходимости можем совершить парашютный прыжок. Выполняем работы с альпинистским снаряжением, входим под воду, работаем с взрывоопасными предметами. Перечислять можно долго, и то есть мы можем многое. Но и мы должны это уметь многое, потому что все-таки, имея узкую специализацию, тяжело иметь представление всей картины при чрезвычайной ситуации.
То есть не зря я вот в подводке приплел рыбаков, которые откалываются на льдинах. То есть абсолютно все в вашей компетенции. Андрей, ваш путь хотим услышать.
Как ни парадоксально, тоже я с детства занимался спортивным туризмом, спортивным ориентированием, то есть и там, преуспел в своем роде в данном виде деятельности. И в академии уже учился на год младше Максима, но мы учились в одном учебном заведении. Выполнил там, звание мастера спорта по данному виду спорта, соответственно, учась уже в академии непосредственно. И путь с горами меня свел несколько теснее, чем, допустим, других моих сверстников, кто обучался со мной в академии. И я ушел в эту тематику. В дальнейшем, когда появилась возможность перевестись в центр лидера, я просто не по выпуску распределился, а перевелся в дальнейшем, то есть восстановился. Вот. Была вакансия как раз в отделе горно-спортивных работ, и я пришел уже туда. Вот. Но так же, как Максим, соответственно, да, выбрал академию для поступления, отучился в ней, распределился, и этот перечень специальностей, он, да, входит там по процессу обучения, соответственно, подразумевает под собой широкий спектр видов деятельности, в которых мы овладеваем знаниями и умениями, определенного рода навыками.
Но в итоге вы в отдел горноспасателей привела судьба вас.
Да, все верно, я пришел туда, соответственно.
Это связано, опять же, с вашим увлечением альпинизмом?
Да, в том числе, потому что для выполнения в горах задач нужно несколько больше опыта, нежели, допустим, там, общих видов работ, которые мы выполняем вместе. У каждого, как вот у Максима, допустим, водолазная тематика, его узконаправленная специализация, моя – это вид деятельности на высоте и в промышленной застройке, либо в горах. То есть нужно глубже уходить в специализацию для выполнения такого рода работ. Как у Максима, так и у меня есть свои особенности.
Но при этом мы перед эфиром успели немножко обменяться репликами, и я узнал, что вы тоже квалифицированный водолаз, получается, с недавнего времени, да?
Или да, мы проходим обучение, выбираем специализации. Это как
то есть
бы...
это как повышение квалификации?
Да, своего рода повышение квалификации, конечно, потому что задачи бывают и по масштабам обширные, то есть и сложные, и так далее, и тем штатам, которые есть, из числа штатных горноспасателей или из числа штатных водолазов, все моменты не перекрыть. Могут быть смежные командировки одновременно, допустим, Максим со своим лишь составом бывает куда-то в командировку, на подстраховку остаются нештатные водолазы. То есть и для такого рода выполнения задач, то есть как раз-таки и происходит процесс обучения тех, кто не стоит на должности водолаза. И, в принципе, для выполнения такого рода задач наводнение, всякого рода такие прошествия подразумевают под собой такую необходимость. И такое есть, да.
А у вас в профессии есть понятие сезонности? То есть, например, наступила зима, стало больше людей выходить там условно на тонкий лед, проваливаться под него, и вот зимой, то есть у вас там в процентном соотношении вызовов больше и работы больше? Или наоборот, в летнее время?
Ну, смотрите, мы федерального подчинения, поэтому мы работаем в том числе по всей России. То есть наша территориальная ответственность не ограничивается только лишь Москвой и Московской области. Поэтому если сейчас здесь у нас зима, то ничего не мешает нам в декабре или в январе, как уже было, улететь куда-нибудь в Индонезию и в жарком тропическом климате заниматься водолазными работами, работами подводными роботами, поисками каких-то объектов. То же самое, как и, допустим, в летний период уехать куда-нибудь в северную часть нашей страны. Поэтому работа, она не ограничивается именно вот сезонными какими-то факторами.
А как происходит вот распределение? Опять же, условно, кто на смене или смотрит по компетенциям, по квалификации? То есть, насколько серьезное происшествие?
У нас есть дежурная смена, которая вот именно работает по территориальному, так сказать, признаку. Два расчета по 4 спасателя, и они находятся в минутной готовности. Они находятся именно в помещении дежурной смены, с аварийно-спасательным автомобилем и в случае дорожно-транспортного происшествия необходимости оказать помощь населению, деблокированию пострадавших, либо вскрытию двери, ну, человек потерял сознание, нужно добраться, и оказание помощи пожарным расчетам, то же самое, вскрытие дверей, либо работа с силовыми структурами. Все это делается в рамках дежурной смены, минутной готовности. А если работа связана с выездом за пределы Москвы, Московской области, для этого у нас есть так называемая АМГ, аэромобильная группировка. Это люди, которые, находясь в основном резерве, они находятся на территории военного городка нашего, и в случае сигнала тревоги они прибывают уже экипированными, со снаряжением, построение у нас происходит, доведение задачи. Это в течение получаса.
Получаса, да. По факту даже быстрее бывает.
Ну, в основном-то быстрее, да. То есть люди, вроде как находясь дома, но они постоянно... Специфика нашей профессии еще заключается в том, что телефон у нас фактически постоянно у уха где-то рядом, чуть ли не скотчем примотанным, потому что мы всегда должны быть на связи. И после сбора аэромобильной группировки этот сводный отряд, он готов для убытия в аэропорт, для последующей транспортировки в любую точку Российской Федерации. Будь то Норвегия, Япония, когда вот работали, будь то Нагорный Карабах.
Сказали, интересно, в любую точку Российской Федерации, будь то Норвегия, Япония.
Ну, Российская Федерация за ее пределами, да.
А вот как происходит отправка наших спасателей за пределы страны? Это должен прийти запрос от какого-то государства? Или если, например, с нашими соотечественниками что-то случилось, то наши спасатели в любом случае, ну, случилось за границей? Наши спасатели в любом случае туда отправляются.
Ну, тут два варианта. Либо страна, в которой это произошло, запрашивает помощь, да, и Россия откликается, либо Российская Федерация сама предлагает эту помощь, а дальше мы в ожидании, предложат ее или нет. Так вот было в Японии, когда в 2011 году произошло землетрясение с последующим цунами. Нас привели в готовность.
И с последующей аварией на Фукусиме.
Да, совершенно верно. Мы вылетели из Москвы в Хабаровск, и в Хабаровске почти полдня или день мы ждали разрешения, ну, принимает ли нашу помощь японская сторона.
И в итоге?
В итоге, да, они приняли нашу помощь, мы прибыли туда, совершили марш и занимались...
А что значит совершили марш?
На автомобильной колонне из Токио мы выдвигались к разрушенному населенному пункту. Он представлял из себя небольшой поселок из двухэтажных домов. И люди там были не готовы к этому, то есть не успели эвакуироваться. То есть кто-то, кто максимально вверх смог забраться на свои там дома, те выжили. Там счет на тысячи шел погибших. И мы занимались поиском пострадавших и их последующей передачей японским властям.
А есть какая-то, наверное, определенная специфика, когда речь еще заходит о радиации, как вот в случае с Японией? Вот. Или только для тех, кто там непосредственно в очаге работал?
Я немного сейчас отойду от темы. Наш центр, он состоит из нескольких управлений. И каждое управление, в свою очередь, тоже специализированное. Наше первое управление, оно состоит из отдела горно-спасательных работ, из отдела аварийно-спасательных водолазных работ и отдела спасателей-десантников. Есть другие управления. Это управление радиационно-химической и биологической защиты. Там проходят службы такие же спасатели. Они также имеют какие-то дополнительные квалификации. Они могут быть в том числе и нештатными водолазами. Но их основной и узкий профиль — это вот работа именно с радиационно-химическими и биологическими веществами. Поэтому, если, вот как было заражение сибирской язвы, да, года два назад, это их профиль, и в основном вот, они там принимали участие. Когда мы работали на Фукусиме, с нами тоже были специалисты РКБ защиты, они занимались контролем радиационной обстановки непосредственно, когда мы прибывали к месту работ, на месте работ, и после работы тоже проверяли. Предельно допустимой концентрации на тот момент не было превышено на месте работ, поэтому у нас все прошло без происшествий.
Андрей, а расскажите, пожалуйста, нам об особенности работы в горной местности, потому что ведь бывают происшествия в настолько неприступных районах, где нет, например, и посадки для вертолета, либо же вообще воздух настолько разряжен, что туда не подобраться на такой технике. Вот каким образом тогда осуществляется операция спасательная?
В горах при выполнении любого рода вида деятельности, задач по спасению или просто по нахождению в горах есть там ряд субъективных и объективных факторов, влияющих на организм человека и, в принципе, на его пребывание там, накладывающих свои, ну, особенности. Субъективные – это как раз личные навыки, подготовленность, физическое состояние, морально-психологическое состояние и так далее. То есть опыт пребывания в такого рода среде. А объективные – это как раз внешняя окружающая среда, температура, разряженность воздуха, как вы уже сказали. И, несомненно, все это накладывает определенную, скажем так, определенные условия создает, в которых необходимо, находиться, б, быть в состоянии помочь другим. В условиях высокогорья основной момент – это как раз горная болезнь, ввиду недостатка кислорода. Человек может вести себя неадекватно или приходить из состояния там, простой простуды к пневмонии в течение там, нескольких часов, если бы это развивалось на равнине, там, неделю, возможно. Да? Там это все намного быстрее происходит и пагубнее воздействие на организм человека. Поэтому там в первую очередь, плюс там всегда низкие температуры, выше 4000, у нас всегда там либо снег, либо лед, в зависимости от времени года. Как бы. Если солнышко греет, тепло, но ты на льду, если солнышко не греет, может быть холодно, прям да очень холодно. И погода меняется зачастую очень быстро. И учитывая все это многообразие факторов, основная задача – прибыть максимально быстро, во-первых, найти человека, что тоже является непростой задачей в таких условиях. А во-вторых, максимально быстро оказать ему квалифицированную помощь в нужном объеме, как это вообще можно сделать в тех условиях, и вернуть его, скажем так, в нормальную для него среду и уже передать медицинским сотрудникам. А это как раз к слову об особенностях. Про технику правильно сказано, да, большие вертолеты, такие как Ми-8, К-32, соответственно, да, которые стоят на вооружении в нашем ведомстве, не всегда могут так высоко залететь, и там далеко не везде есть места, где можно ими работать, соответственно, с точки зрения приземления, применения внешней подвески, когда человек на 9-метровом фале подлетает, спасатель, к пострадавшему, снимает его со стены, там, или его там таким образом доставляют, и так далее. Зачастую, как...
9-метровый фал, это что-то вытянутое в сторону?
Нет, это под вертолетом, это фал, это веревка. Uh-huh. То есть специальная система крепления к вертолету, и, соответственно, спасатель на этом тросе подвозится снизу, подвешенный к месту проведения работы. Uh-huh. Таким образом снимают. Есть технология специальная, то есть эвакуация с помощью авиационных систем. В том числе она такая. За рубежом в основном это малой формации вертолеты, которые работают у них, что вот в Европейских Альпах и так далее. У нас есть такие конторы, но они в основном гражданского характера, то есть во взаимодействии и все остальное, они помогают и работают. Плюс есть понятие альпинистской страховки, которая должна быть у каждого человека, идущего в горы, сознательно. Не все этого придерживаются, потому что это требует определенных финансовых вложений, то есть люди пытаются этим пренебрегать, что влечет за собой определенного рода последствия. То есть, как правило, альпинистская страховка подразумевает под собой эвакуацию в случае какого-то серьезного случая с применением вертолета. Вот. По крайней мере, это проще оплатить потом. И проще его вызвать туда. А с точки зрения добраться, и на моей памяти были случаи, они постоянно есть, происходит, что просто техника не может туда прорываться из-за непогоды. То есть это низкооблачность, какие-то фронты, то есть осадки и так далее, ветра сильные. Ну и просто местонахождение достаточно такое, может быть, не самое удобное для прибытия туда на вертолете. В таких случаях живая сила максимально близко подвозится на любом виде техники, то есть вездеходы или что-то еще, и дальше пешим порядком передвигается до места оказания помощи, то есть до места происшествия. Там уже в дальнейшем оказывается помощь. Если есть возможность, и она более рациональная, то есть выбирается маршрут до точки, где может быть эвакуация с помощью вертолета, чтобы сразу непосредственно в медучреждение человека эвакуировать, либо человек транспортируется таким же образом до вездехода, и на вездеходе дальше транспортируется к месту эвакуации, опять я говорю, транспортом следующей там, по цепочке, техникой до медучреждения. Особенности Такие бывают, что выше 5000 на высоте в горах начинается, ну, не зона смерти, зона смерти начинается выше 7000, если мы берем там 7000-ники, 8000-ники, да, то есть там, где человек уже, в принципе, неестественно для него среда, настолько мало кислорода, что он начинает чувствовать совсем плохо. И вопрос времени, когда ему станет окончательно плохо, то есть это время нахождения там очень ограничено. То есть это должен быть организм подготовленный, человек подготовленный, то есть, естественно, и по навыкам, и физически. И целесообразная задача – это, как правило, ну, восхождение. Классический альпинизм и все остальное. Там вообще никого не снимают в плане того, что если это погибший человек. Зачастую, то есть, есть такие даже, ну, можно в средствах массовой информации почитать сводки, что там находятся тела, которые там постоянно. Потому что такая операция может привести к гибели тех людей, которые будут этим заниматься. На 5000 это отрабатывается. То есть у нас высочайшая вершина в стране – это Эльбрус, соответственно, 5642. Там эвакуация происходит, местные спасатели как раз по месту, которые работают, там Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд находится, они держат на контроле, у них, во-первых, отмечаются альпинисты, должны отмечаться, обязательно должны отмечаться, соответственно, чтобы люди знали, кто, в каком количестве, на какое время спланировал маршрут, чтобы знать, когда они должны вернуться, чтобы, если что, вовремя забить тревогу. Потому что система связи в горах – это тоже отдельная история, которая очень непростая, и ее постоянность вызывает большие вопросы. То есть гаджеты разряжаются, они, сеть не везде есть, и человека зачастую бывает сложно найти.
Угу. Вот Максим сказал, когда мы говорили про навыки и квалификации, про езду верхом. И я представил, что она как раз-таки может в горах, наверное, пригождаться.
Да.
Есть же целые конно-спортивные центры. Но, во всяком случае, я видел, под Адлером есть с приставкой МЧС. То ли он там конно-кинологический, то ли что-то.
Есть как поднаправление, но какой-то. С точки зрения применения, допустим, нас, верховая езда может пригодиться только в том случае, что там, где техника не пройдет, и есть возможность перемещаться на лошадях, соответственно, да, то есть, если мы берем страны СНГ, это вот Узбекистан, Таджикистан, там есть Фанские горы, там есть семитысячники, там доставка снаряжения, чтобы человек не нес на себе, везут на мулах, соответственно. Но человек, как правило, идет пешком. Вот. А из числа местных, да, местные там перемещаются на лошадях достаточно хорошо, но, опять-таки, для этого нужно иметь устойчивый навык. Животное ведет себя в тех условиях несколько иначе, чем на равнине. И этому, кроме как в условиях гор, не научиться. Поэтому, ну, мы такое не используем, потому как нам проще ногами. Но если есть необходимость, ну, заброску снаряжения чисто теоретически продумать можно. Практически пока не было такого.
Угу. Теперь к Максиму адресую вопрос, хотя он, в принципе, общий, но я думаю, до паузы мы успеем только услышать ответ Максима. Он такой достаточно банальный, обывательский, но тем не менее. Понятно, что это профессия, понятно, что это тяжелый труд, сопряженный с риском для жизни, но, тем не менее, чем вас лично привлекает? То есть какой элемент? Может быть, есть, я не знаю, какой-то адреналин или ощущение, когда спасаешь человека, то есть оно ни с чем не сравнимое. Чем вас привлекает профессия спасателя?
Такой вопрос я часто слышу. И самое, что приходит на ум, кто, если не мы? Да? Эту работу кто-то должен делать. И эта работа, она приносит искреннее удовольствие, несмотря на свою
опасность,
да, там, риск, который нанесет. А когда ты понимаешь, что ты сделал действительно стоящее, нужное дело, принес людям пользу, это доставляет большое удовольствие, понимание того, что когда мы достаем взрывоопасные предметы, допустим, из воды, то же самое Смоленская область, Волгоград, люди непроизвольно могут либо наступить, либо дети берут и бросают в костры, и, к сожалению, это приводит к гибели людей. Поэтому каждый такой найденный и уничтоженный боеприпас — это фактически спасенная жизнь. И когда происходит трагедия, на акватории падают вертолеты или самолеты, даже поднятие тел погибших – это определенная помощь родственникам, чтобы они действительно могли их предать земле. Это горько, грустно, но когда ты понимаешь, что твоя работа действительно полезна и нужна, несмотря на все вот это, ты понимаешь, что хоть ты и усталый, хоть ты семью не видишь часто и долго, но...
Но это того стоило.
Это того стоит.
Сейчас паузу мы сделаем, которую я анонсировал, после нее продолжим наш эфир. Сегодня в гостях у нас начальник водолазного отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска, лидер Максим Маховиков, и начальник отдела горноспасателей Центра лидер майор Андрей Вальман.
По душам.